Слава богу, это длилось недолго. В коротком перерыве, во время которого включили свет и меняли пленку, я заметила, что пришла миссис Булл с Тимофеем и младшим ребенком. Если она и увидела меня среди зрителей, то не подала виду. Следующий фильм «Соскачеван, житница всего мира» был документальным и показывал огромные комбайны для сбора урожая, которые ползли по плоскому лицу канадских прерий, а затем реки зерна, которые текли в железнодорожные грузовые вагоны, открытые люки ожидающих танкеров. В перерыве я оглянулась, чтобы бросить взгляд на Колина Праута. Да, вот он в самом конце зала спокойно смотрит на меня. Я помахала ему, но он не отреагировал. Третий фильм. «Ремонт авиационных двигателей», часть третья. Должно быть, остался со времен войны. И его показали просто потому, что он оказался в той же коробке, что и другие. В свете экрана я заметила, как отец и Фили обменялись удивленными взглядами перед тем, как продолжить смотреть с умным видом. Последней частью программы был документальный фильм под названием «Многогранный лимон», который, если не считать упоминание рассказчика о том, что когда-то лимоны использовались в качестве противоядия от многих ядов, был кошмарной нудятиной. Я смотрела его с закрытыми глазами. Новая луна светилась серебром на небе, когда мы возвращались домой через поля. Отец и Фили шли немного впереди, а я брела позади них, погрузившись в размышления. «Пошевеливайся, Флавия», — сказала Фили терпеливым, слегка насмешливым голосом, приводившим меня в неистовство. Она демонстрировала его при отце. «Дрянь!» — отозвалась я, замаскировав это слово чихом. Глава 24. Всю ночь меня мучили сны о серебре. Серебряный конь на серебряной опушке жевал серебряную траву серебряными зубами. Серебряный человек на луне сиял в небе над серебряным фургоном. Серебряные монеты образовали крест в руке трупа, сверкала серебряная река. Когда я проснулась, мои мысли сразу же переключились на Финеллу. Жива ли она? Пришла в себя. Порслин утверждал, что да, в то время как викарий говорил, что нет. Что ж, есть только один способ узнать. «Прости, старушка», — сказала я Глэдис в сером мутном свете раннего утра, — «но мне придется оставить тебя дома». Я видела, что она разочарована, пусть даже держится молодцом. «Мне надо, чтобы ты выступила в качестве подсадной утки», — прошептала я. «Когда тебя увидят рядом с оранжереей, решат, что я еще сплю». Глэдис заметно просветлела при мысли о конспирации. «Если я потороплюсь, то успею перейти поля и поймать первый автобус на Хенли по эту сторону холма». «Окшот». В углу огорода я повернулась и беззвучно произнесла: «Не делай ничего такого, чего бы я не сделала». И Глэдис просигналила, что она не будет. Я унеслась со скоростью пули. Туман висел над полями, когда я спешила по вспаханной земле, ловко перепрыгивая с одного кома на другой. Сев в автобус на проселочной дороге, я останусь незамеченной никем, кроме уже сидящих пассажиров, и можно не опасаться, что кто-то из них доложит отцу, поскольку все они будут направляться прочь от Бишоп Лейси. Как только я перебралась через последний забор, в поле зрения показался автобус из Котсмора. Грохоча и хлопая крыльями, словно большая взъерошенная птица, его подбрасывала на дороге по пути ко мне. Он остановился с сердитым вздохом, и ниточка дыма потянулась вверх из-под его никелированного радиатора. «Садись», — сказал водитель Эрни. «Давай, давай, смотри под ноги». Я протянула ему деньги за проезд и скользнула на сиденье в третьем ряду. Как я и предполагала, в этот час пассажиров было совсем мало. Парочка пожилых женщин, сидевших рядом в задней части салона и слишком увлеченных сплетнями, чтобы обратить на меня хоть малейшее внимание, и фермерский работник в комбинезоне с мотыгой, печально уставившийся в окно на темные, укрытые туманом поля. Солнце взойдет только через четверть часа. Больница в Хенли находилась в конце крутой улицы, поднимавшейся в гору за рыночной площадью. Ее окна мрачно смотрели на черные булыжники мостовой, все еще мокрые после ночного дождя. За высокой кованой калиткой на домике сторожа висела табличка с деловой надписью «Все посетители регистрируются». «Не мешкай», — что-то подсказало мне, и я последовала совету. Покрытая грязью каменная арка вела в узкий проход, в котором несколько квадратных газовых светильников мерцали нездоровым светом. «Только для катафалков», — гласила скромная надпись, и я поняла, что я на правильном пути. Хотя я пыталась идти тихо, мои шаги эхом отражались от влажных булыжников и подтекающих каменных стен. В дальнем конце проход открывался в маленький дворик. Я остановилась и прислушалась. Ничего, за исключением моего дыхания. Я осторожно выглянула за угол. «Бег!» — раздался громкий голос почти у меня над ухом. Я отдернулась и распласталась по стене.
«Бег, а ну иди сюда! Человек из Квенча вот-вот придет, и мы должны быть готовы отдать ее. Ты так же хорошо, как и я, знаешь, что случается, когда мы заставляем их ждать».
Элис и Квенч, насколько я знала, самая большая и самая старая контора ритуальных услуг в Хинли, широко известная своими сверкающими катафалками марки Роллс-Ройс и сияющими даймлерами для сопровождающих. «Уж Элис и Квенч хоронят, так хоронят», — однажды сказала мне миссис Мюллет. «Легко могу поверить, что они не любят ждать». «Экономка свои панталоны узлом завяжет», — продолжал голос, «если мы не сделаем все тип-топ по последней моде». «А когда экономка несчастна, я тоже несчастен. А когда я несчастен, ты тоже несчастен». «Бег, а ну дуй сюда живо».
Донесся звук шаркающих по деревянным доскам ботинок, и затем голос, удивительно юный голос, наверное, голос мальчика, сказал: «Простите, мистер Мартин. Я забыл вам сказать, они звонили минут 20 назад, сказали, что задерживаются. У них вызов в старый изолятор».
«Ах, задерживаются, да? Жулики. Мы для них все равно, что листья на ветру, пока они раскатывают по округе на своих чертовых Бентли. Что ж, я пошел в котельню выпить чашку чая. Квенч там или не Квенч?»
Я ждала, пока не услышала звук закрывающейся тяжелой двери. Я сделала глубокий вдох, потянула тяжелую дверь и вошла в слабо освещенный коридор. Мраморные полы, крашеные стены, первые 4 фута над полом коричневые, а выше отвратительного зеленого цвета, до самого потолка, выглядевшего так, будто его последний раз белили в прошлом веке. Справа от меня находились 3 крошечных отсека. Один занимала каталка, на которой под простыней лежала нечто. Не требовалось особого воображения, чтобы догадаться, что там.
Вот оно, самое настоящее тело.
Я умирала от любопытства заглянуть под простыню, но сейчас не время. Кроме того, часть меня не хотела знать, не Финенл ли это. Не сейчас, но не таким путем. С того места, где я стояла, я могла видеть весь коридор, простиравшийся довольно далеко. Он казался бесконечным. Я начала медленно двигаться, переставляя поочередно ноги. Правая, левая. С одной стороны коридора была двустворчатая дверь с надписью «Прачечная». Оттуда доносился приглушенный гул стиральных машин и женский смех. Левая, правая, с носка на пятку. Следующая дверь вела на кухню. Стук тарелок, разговаривающие голоса и сильный стойкий запах жирного кабачкового супа.